Здравствуйте, дамы и господа. В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Померанцев. Сегодняшняя тема – шахматы, докомпьютерная эпоха. Шахматы снова в моде благодаря американскому сериалу «Ход королевы». Для меня, впрочем, шахматы никогда не выходили из моды. И в моем радиоархиве есть записи, которые, я уверен, ценны не только для меня, но и для всех тех, для кого шахматы стали частью жизни. Эти записи в разные годы сделали мои авторы и коллеги Тамара Лиленкова и Юрий Вачнадзе. Делюсь.
Звучит хор из мюзикла «Чесс» – «Шахматы». Гимн во славу чемпионов. Морфи, Андерсон, Стейниц, Ласкер, Капабланка, Алехин, Эйве, Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Спасский, Фишер, Карпов. Шахматы вдохновляют не только самих шахматистов и их болельщиков. О шахматах пишут художественную прозу и стихи, сочиняют музыку, снимают фильмы. Наша радиопередача тоже посвящена этой вдохновенной и вдохновляющей игре.
Я помню даже, был лозунг «Шахматы и шашки в массы».
Звучит голос чемпиона мира Василия Смыслова. Он умер в 2010 году.
Когда проходили международные турниры в Москве в 1935-1936 годах, у нас только был единственный так лидер, молодой Михаил Ботвинник. Мы учились в то время. Александр Алехин эмигрировал, а к нам приезжали Капабланка и Ласкер, которые тогда говорили, что в Москве это Эльдорадо, рай для шахматистов. Министр тогда Крыленко Николай Васильевич, он любил альпинизм и шахматы. Я помню, ходил в музей изящных искусств, где в разных залах играли Ласкер и Капабланка. Ласкер тогда лет 67 был ему, он курил сигару и сосредоточенно на доской Капабланка, разгуливал по шахматной, так сказать, арене, и его, казалось, игра меньше интересовала, и он играл очень быстро, интуитивно, и играл блистательно. Но я лично, и я ценил Ботвинника, как партнера, держались абсолютно корректно за шахматной доской. Заметны были, конечно, моменты. Вот у Михаила Моисеевича, например, была черта, когда ему не нравилась позиция, он начинал трогать свой галстук, вот так поправлять. И даже ему говорили: «Миша, так его друзья, зачем ты этот галстук носишь? Ты уж лучше играй без галстука, чтобы незаметно было, что тебе не нравится позиция». Ну, такие штрихи, в общем, за каждым. Фигуры там с доски падали. Немножко нарочно, так сказать, некоторые пытались сбросить фигуру в цветноте, чтобы поставить на место, требовалось время. Немцович был такого нрава, когда его что-то раздражало, что там партнер его размешивал сахар, чай. Он заказал тоже пустой стакан и ложечкой стал так же барабанить. Я вот так заметил, что я порой играл неудачно, потому что сам себя не понимал. В общем, по своему понятию, я должен был относиться к партнеру доброжелательно. Если же он меня раздражал своим внешним видом, иногда бывает, что на лице написано желание, ну что ли, уничтожить. Если это меня вовлекало в такую же сферу духа, то я играл хуже. Это были скромные по нынешним временам. Сейчас шахматисты выступают и баснословные получают призы. Ботвинник мне последние годы как-то позвонил по телефону и спрашивает: «Василий Васильевич, как вы? Хотели бы быть богатым?» Я с трудом сдержался и говорю: «Нет, Михаил Васильевич», — мужественно ответил. Он говорит: «И я тоже». В общем, мы в свое время с Ботвинником играли без денег, если так можно сказать. Высшие достижения, когда я выиграл матч, это был высокий приз, который позволил мне в 1957 году на все деньги полученные купить одну единственную машину «Победа». Был такой случай, который Ботвинник задел за живое, как его чемпионы мира в 1952 году не дали выступать на шахматной олимпиаде в Хельсинки. Он был член партии. Я просто удивился, будучи на таком верху и близок так ко всем высшим мира, что он не знал, что против него такая интрига. Помните, Свифта, где там крутили машину, и там считали, что можно из слов сделать полное собрание сочинений. И мудрость, так сказать, всевозможная так. Вот примерно шахматы пошли, компьютерный перебор всех. И в этом, видимо, шахматы и глубоко человечный. Компьютер безличен. Он играет туповато, но достаточно крепко. То есть что можно сказать о компьютерной игре? Когда два компьютера встречаются, их игра неинтересна. А чем интересны шахматы во встречах даже профессионалов высшего уровня? Что они допускают ошибки?
Василий Смыслов и еще один чемпион, точнее чемпионка мира Нона Гаприндашвили. Как и почему Грузия стала шахматной сверхдержавой в последней трети XX века?
У нас были традиции, у нас были шахматисты. Чемпионов мира не было, но шахматисты, меценаты, еще со времен князя Дадианы существовало. Когда я добила для Грузии звание чемпионки, то начался страшный бум. Просто девочек привозили из разных районов, и все хотели иметь своих детей в роли чемпионов. На каждой станции, даже были остановки или нет, поезд останавливался. Меня приветствовали. Я играла 3 матча с Аллой Кушнир на первенство мира. Нам было очень трудно договориться, где играть. Они хотели в Россию целиком. Когда я была претенденткой, я приехала в Россию без единого слова и сыграла с Биковой свой первый матч в Москве. Я считала, что раз она так хочет, пожалуйста. Но когда я стала чемпионкой мира, я никогда не пользовалась этим преимуществом. Или если поднимался вопрос о России, я говорила, для меня не имеет значения, где я буду играть. Пожалуйста, даже в Сибирь я готова поехать, только половину. А половину в Грузии, причем в любом городе по выбору Кушнир. Тогда я сказала, Алла, я говорю, какая разница, где играть? Ты знаешь, что у меня меньше болельщиков не будет ни в одном городе России.
Но она, это игрок, вот именно игрок. Ты, если даже у нее выиграешь блиц, пока она не обыграет тебя, она не отпустит тебя.
Чтобы стать первоклассным шахматистом, нужна воля, физическая выносливость, хорошая нервная система. Так считает шахматный тренер, гроссмейстер Сергей Яновский.
Довольно трудно определить, за счет чего шахматисты лучше или хуже показывают результаты. Вот. Это должен быть очень такой сложный конгломерат качеств, емкость такая нервной системы, возможность переносить огромное психофизическое напряжение во время игры. В этом плане шахматы неблагодарное занятие, когда человек может на протяжении 39 ходов создавать буквально шедевр, играть на пределе своих возможностей, и затем одним ходом испортить полностью плоды своих трудов и вместо заслуженной, скажем, победы получить поражение из-за грубой ошибки. В общем-то, почти все шахматисты достаточно серьезно должны заниматься спортом и достаточно серьезно себя готовить, потому что эти нагрузки человеку незакаленному очень трудно переносить. В то же время это такая специфическая закалка и выносливость, потому что, скажем, Карпов никогда не отличался физически большой силой и здоровьем, и в то же время у него именно очень высокая степень выносливости нервной системы. Второй очень важный момент – сильная воля. В свое время Ботвинник, он даже на одной из своих лекций так полушутя сказал, что хороший человек чемпионом мира никогда не станет. В общем-то, должна быть способность идти по трупам. В свое время очень загадочной фигурой был, по-моему, 8-й чемпион мира Михаил Таль, который в возрасте 23 лет победил тогда многолетнего чемпиона Ботвинника. При этом Ботвинник ввел такой логичный, научный подход к шахматам. Незыблемые принципы позиционного разыгрывания, накопления мелких преимуществ. Так называемая тогда советская шахматная школа, она как раз вышла на лидирующие позиции благодаря вот этой серьезной научной работе. А Таль, у него был такой бунтарский подход. Он играл в острокомбинационном стиле. Он очень часто рисковал, причем переходил за грань допустимого риска. После окончания партии многократно находили, что продолжение, которое избирал Таль, при правильной игре противника могли привести к его поражению. Но поскольку он ставил перед противником очень сложные задачи непосредственно в условиях ограниченного времени, и при этом он находил очень необычные идеи для того, чтобы противнику опровергнуть их, ему тоже надо было найти нестандартное, необычное решение. В то же время со стороны казалось, что, наверное, шло какое-то воздействие, поскольку Таль жертвовал, допустим, некорректно, он, скажем, если видел, что у противника остается меньше времени, он немедленно осложнял игру. При этом как бы считалось, что он и воздействует на противника, но здесь немножечко у него была такая демоническая внешность, у него были такие черные глаза, очень пронзительный взгляд. Когда он полностью концентрировался над игрой, он совершенно как бы отрешался от действительности. И действительно, вот многие считали, что он гипнотизирует. Тогда было правило, что чемпион мира, проиграв матч, Ботвинник получает через год право на матч-реванш. Ботвинник, он хоть и был в тот момент намного старше, он был человеком несгибаемой воли, он колоссально напряжением провел в течение года очень серьезную подготовку, отметил все минусы в стиле Талева, подходы к игре, проанализировал все дебюты, которые тот играл, и в матч-реванш его просто разгромил. Человек уже как бы живет в этом мире, для него это все идет вот постоянный какой-то спектакль, который понятен только для знатоков, как бы система жизни. Для кого-то в шахматах главное – это логика, это возможность исследовать эту игру в течение очень долгого времени, и она неисчерпаема по своей сложности. Мне кажется, что это именно идет постижение определенной внутренней гармонии. На самом деле шахматы, может быть, потому особенно притягательны для людей, что в очень многих смыслах это является уменьшенной моделью жизни. Почти любой шахматист в шахматах в выборе ходов проявляет свой характер. Есть шахматисты, которые прежде всего стремятся к надежности, стабильности, хотя, может быть, оставляют какие-то свои возможности яркие, неиспользованными, так и другие люди, которые все готовы поставить на карту ради красоты, ради риска, ради какого-то взлета. А бывает очень интересно, когда в шахматах человек выражает себя совершенно иначе, чем в жизни. Например, смотришь, иногда сидит такой достаточно блеклый, щуплый, лысоватый человек, очень скромный. Видно, что, может быть, он себя на самом деле по его игре представлялся там или мушкетером, или каким-то флибустьером. И вот это его нереализованное стремление к романтике, к приключениям, к риску находит выход в шахматах. Вот здесь он настоящий. То есть вот эта постоянная необходимость находиться на грани риска, не знать, чем закончится партия, то есть, в общем-то, это модель жизни. Проигрыш в шахматах. Вот 9-й чемпион мира по шахматам Петросян говорил, что для профессионального шахматиста проигрыш в шахматах – это микросмерть. То есть, в общем, идут переживания очень ярких эмоций, поэтому в определенной мере это наркотик. И в то же время очень сильный разброс от положительных до отрицательных эмоций. Жутко стрессовая ситуация. К сожалению, в последние годы несколько было таких печальных случаев, когда пожилые шахматисты умирали за шахматной доской после проигрыша партии или сделанного какого-то неудачного хода.
Шахматный тренер, гроссмейстер Сергей Яновский. Мы продолжим через полминуты.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».
В эфире подкаст «Померанцев переулок». Тема «Шахматы как модель жизни».
Чего не хватает? Экономической поддержки.
Нона Каприндашвили.
Что было при коммунистах, вот хорошо. Государство выделяло очень много денег для воспитания молодежи. Это была их пропаганда. Они должны были показать социалистический строй, почему лучше. Были другие проблемы. Например, я чемпионка мира получала приглашение. Я могла играть каждый месяц. Причем государству это не стоило бы ни копейки. Я очень часто занимала призовые места. Приз ведь мы делили с государством. Так что государству проигрыша не было бы. Но у каждой федерации была своя квота въездов за границу. А если учесть, сколько шахматистов, женщин и мужчин, было в Советском Союзе, хороших, то я максимум могла два раза участвовать в году на международных турнирах за границей. А вот что сегодня хорошее? Сегодня то, что человек свободен, может куда хочет ехать, что хочет делать, но нет экономической поддержки, нет государственной поддержки, нет. Мое поколение, знаете, не имело таких денег, как сегодня в спортивном бизнесе. Но у нас была любовь народа. Каждый шахматист, гроссмейстер эту личность любил. 29 лет мы держали звание чемпионки мира Грузии. А если еще добавить к этому, что несколько раз игрался финальный матч между грузинками на первенство мира за титул чемпионки мира. Если к этому добавить, что на подходах, в полуфиналах, в четвертьфиналах играли другие грузинские шахматистки, то это просто очень большое достижение для маленькой страны. Распал Советский Союз. Грузия выступила в 6 Олимпиадах, как Грузия. Причем ушла я, ушла Александрия, годы шли. Чебурданидзе уже не было такой молодой, как в начале. Ну, шахматы позволяют долго играть, это правда. Но в 6 Олимпиадах 3 золотые медали Грузия завоевала, 1 серебро, 1 бронзу, и только на последней Олимпиаде были 4-ми. Я могу Знаете, с чем сравнить? Вот когда бегун впереди находится, и остаются там метры, чтобы пересечь линию, и падает.
Нона Гаприндашвили, чемпионка мира. Я говорил о том, что шахматы вдохновляют не только самих шахматистов, но и писателей, кинематографистов, композиторов. Василий Смыслов был профессиональным певцом. Для него шахматы были чем-то сродни музыке.
Мне было еще меньше, чем 7 лет, когда мой отец, инженер по профессии, научил меня играть в шахматы и одновременно музыке. Я вместе с ним играл в 4 руки, аккомпанировал все романсы, некоторые оперные арии, которые я впоследствии уже сам записал совсем недавно. Короче говоря, музыка и шахматы взаимно дополняли. Это, пожалуй, было очень приятно, потому что шахматы, в общем, игра жестокая. А музыка, она в чем-то успокаивает. Строго говоря, у меня было даже несколько мистической истории. Я в детском возрасте, когда услышал голос Энрико Карузо, то подумал, что это какой-то небесный голос. И прошло много лет, он явился мне во сне. Причем он очень любил шахматы. И блестяще играл в шахматы для любителя. Я, конечно, не видел его лицо, но чувствовал, что ко мне явился великий маэстро. И что, конечно, спрашивает любитель, когда ему посчастливилось встретиться, хотя бы даже во сне? Ну, вопрос был простой. «Маэстро, как я пою?» Получил очень снисходительный ответ. «Неплохо, но надо петь так». И показал, что дыхание нужно было совсем наоборот, более опорное, чем давал ему педагог.
Василий Смыслов, Нона Гаприндашвили и Сергей Яновский в подкасте «Померанцев. Переулок». Со мной в студии работала звукорежиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».